Итак, салют. Начну, пожалуй, наш эфир с замечательной цитаты. Волнение, которое я испытал при просмотре, носило не сексуальный, а идеологический, а также мистический характер. Поскольку речь бесспорно идет о произведении искусства, то произведение искусства просто не может быть признано непристойным, сказал судья на процессе над Пьером Паоло Пазолини, которому сегодня исполняется 99 лет. С вами царский, но...
Я бы сказал, исполняется.
Все-таки. Он живой, вечен для нас. Салют, с вами царские новости, их ведущий Свят Павлов и Эдвард Чесноков. Надеюсь, при просмотре нашего стрима у вас также будут... Вы также будете испытывать мистическое и идеологическое волнение. Поэтому шлите вопросы, кстати, да, напоминаю, вопросы с донатами по адресу...
Или она, да.
По адресу carstream.tv. И задавайте их мне, Эдварду, нам обоим, как вам больше нравится, в любом порядке. Но, тем не менее, мы начнем сегодняшний разговор, наверное, не с Пазолини и даже не с Сталина, а с культурного обмена. Это одна из наших любимых тем с Эдвардом последних двух или трех выпусков.
Нет, культурное обогащение.
Культурный обмен, культурное обогащение. Итак, культурное обогащение произошло в Краснодаре на улице Красноармейской. Россияне, подчеркиваю, россияне танцевали лезгинку. И группа неизвестных, видимо, местных жителей, она не оценила, в общем, танец. И россиян немного наказала. То есть немного отпинала, облила перцовкой. Так что культурное обогащение в городе Краснодаре произошло на ура. Как вам такой формат культурной ассимиляции? Я, Эдвард, как у специалиста по культурной ассимиляции, хочу спросить.
Да, благодарю, мой милый Свят, что столь высоко оцениваете мои скромные усилия в пропаганде межрасовых браков. Вы надысь меня ругали за постиронию, поэтому я скажу вполне серьезно, что когда нью-йоркская феминистка Вероника Крашенинникова и ее лучший друг с ВГТРК Константин Семин говорят, что у народа есть право на восстание, подразумевая БЛМ, что нужно бороться с угнетением, что нужно сражаться с помещичьим землевладением и прочими реакционными историями. Я более чем уверен, что вот эти, как вы изволили выразиться, россияне как раз и имели... Да. Если не они, то родители их были какими-то крупными помещичьими землевладельцами, то есть произошел типичный и вполне законный с точки зрения левой идеологии бунт рабочего класса против тех, кто его угнетает, поэтому я здесь не вижу каких-то проблем. Все те левые и либеральные силы, которые этот бунт призывали, они в итоге просто получили то, за что агитировали.
Другими словами, вы рассматриваете эту историю сквозь призму марксистского подхода, в первую очередь. Но...
Да нет, мой дорогой Свят, я просто хотел поглумиться над нашими левыми друзьями, господи, они такие смешные, причем они же не понимают, вот вы используете там какие-то слова.
Да, мы еще поговорим.
И они уже такие, все, они уже вот реально уже...
Все, в общем, беру мигалку, ставлю на крышу автомобиля и уезжаю к себе в Госдуму, говорит Оксана Пушкина в этот момент. Культурный обмен также произошел не только на юге России, но и в столице. В Москве был арестован азербайджанец, сегодня который убивал и насиловал женщин в Измайловской лесополосе. И грабил.
Ой, ужас.
И грабил. Причем сначала у него была жертва именно незнакомая женщина, потом следующая его жертва уже была знакомая дама, которую он избил, изнасиловал, а потом еще и задушил в квартире. И, в общем, культурный обмен в Москве произошел по несколько другому сценарию, чем в Краснодаре. Азербайджанец к настоящему моменту задержан.
Но, видимо, в Москве, в отличие от Краснодарского края, монополия на насилие принадлежит государству.
Ну, вероятно, я думаю, дело во многом в этом. И, мне кажется, еще дело в том, что... И опять, вот вы начали рассматривать эту историю культурного обмена с марксистской позиции, ну, прямо скажем, да? Я вас не упрекаю сейчас.
Да.
Нет, это ничего страшного. Вот. А если посмотреть на нее цивилизационно, да, я опять, я прошу прощения, может быть, я уже всем надоел со Шпенглером, но я все-таки процитирую Шпенглера. Он говорил о том, что при наивысшей точке развития цивилизации происходит упадок культуры, следом за упадком культуры следует упадок цивилизации. Вот. И культура и цивилизация — это не всегда одно и то же, а, как правило, вещи друг другу противоречия. Противоречащие. Вот. И
ну, я бы сказал, не то, что противоречащие, а находящиеся
перпендикулярно друг другу, и вступающие раз за разом в конфликт друг с другом. Так вот, в Краснодаре, где, ну, обычно в России принято говорить, я, конечно, радикально согласен с этой позицией про жителей юга России, то, что это вот крестьяне, они не очень культурные, они не очень цивилизованные, книжек не читают, живут простым, их еще обзывают кубаноидами неприятно, да. Вот. А вот в столице живут...
И при этом эти люди вышли в ледяной
поход. И при этом эти люди вышли в ледяной поход. 22 февраля,
в День защитника Отечества.
Да. А в Москве живут вот книгеры, люди, живущие согласно книжной культуре, которые видят, когда видят или слышат лезгинку, они переходят, как правило, на другую сторону. Когда они видят лезгинку метро, они выходят из вагона и пересаживаются в следующий. И, наверное, Шпенглер был прав, то, что культура человека ломает, культура забирает у него дух, и это мы видим на примере юга России. Поэтому, мне кажется, смерть культуре, может быть, так.
Ох, как-то вы лихо зашли. Я зайду с другой стороны, Свят. Мне ваши пассажи очень напоминают эссе Михаила Осиповича Меншикова, величайшего русского публициста, который четверть века публиковался в газете «Новое время», в «Комсомольской правде» тех дней, по сути, единственное такое, которое под этим либеральным натиском отстаивало национально-консервативные ценности. И если вы будете читать его эссе, то вы будете поражены, что он там постоянно говорит о российских инородцах, о засилье их, о том, что русская народность, тогда еще он не говорил, не использовал категорию термин «нация», он говорил там «русская народность угнетается в опас». И при этом это начало 20 века, когда царь-батюшка планирует колонизационные проекты в Маньчжурии и хочет выйти на берега Желтого моря. Ну, то есть, и при этом там Столыпин финансирует партию русских националистов. Буквально, да. Там что-то такое. Да. Вот. И вы мне напоминаете сейчас Михаила Осиповича Меншикова. Это ни в коем случае не упрек. Это, наоборот, скорее комплимент. Потому что еще лет 10 назад невозможно было бы представить те события, которые вы описываете, ну, в разрезе Кубани.
А я еще помню... Изнасилование москвичек, вы сейчас говорите, и убийство.
Я еще помню, как в 2008-2009 году я ходил на Манежную площадь, просто прогуливаясь, не поймите превратно.
Не в белых шнурках,
и
да?
И там, Господь с вами, я самый либеральный и толерантный человек на Земле, и там... Часто, скажем так, россияне собирались, ну, тогда еще вот этих колонок, бумбоксов не было, и просто они вот так плясали. Человек 10 на манежке вокруг этих царителевских зверюшек, так сказать, зверюшки, неважно, собираются и начинают вот это самое плясать. И ничего. И они это довольно долго делали. Сейчас это, в принципе, невозможно представить. Потому что это бы попало на видео. Это Андрей Медведев в своем канале опубликовал бы и позвонил бы своему другу оперу из 90-х. И так далее, и так далее. То есть мы как будто просыпаемся от некого безвременного сна. И вообще все хорошо, или почти все.
Мне кажется, с одной стороны, да, с другой стороны, не совсем, потому что если...
Ну, скажем так, тренд положительный.
Если взять, допустим, каждую новогоднюю ночь, например, да, взять Петербург, скажем, или Москву, то на Дворцовой площади или на Красной площади в Москве или на Манежной собираются все эти господа не местные и танцуют спокойно себе лезгинки. Я лично наблюдал... Ну, в эту новогоднюю ночь я был в Петербурге, и там было все то же самое, что вы сейчас описывали. Вот, так что тренд, может быть, и наблюдается, но, как говорил господин Ямамото Цинотома, истина находится в глазах смотрящего. Так что...
Да, а оскорбление лишь в ушах слышишь.
Вероятно, да, вероятно, да. Я думаю... Если мы уж начали говорить о каких-то знаковых местах, о Красной площади, о происходящем там... Я предлагаю...
На новый... На... Да. Я не буду говорить очень удобную для нас историю пропагандистскую, что пока у нас там кто-то просто собирался в Кёльне на Новый год 2016 прошли
массовые насилия. Насиловали немок, да, и немцев.
Да, и самое главное, что СМИ писали, что они сами... Сначала они писали, что этого не было, потом, когда сотни было подтверждений, заявлений, они сказали, что ну, вы сами там виноваты, вы недостаточно к ним толерантны и так далее. Я не утверждаю, что у нас все совершенно. Но, знаете, по сравнению с некоторыми другими локациями, мы еще вполне себе живы.
Ну, я напомню все-таки, Эдвард, то, что мы находимся не в Кёльне, и все эти печальные события, которые там произошли, они действительно печальные. Но мне кажется, что для нас все-таки важнее происходящее в России. И, в частности, вот этот вот азербайджанский вот этот вот человек, в общем, или не человек, который убивал и насиловал женщин, надеюсь, он понесет заслуженное наказание. Вот. Но я предлагаю дальше пройтись по локациям. Сегодня тоже было знаковое событие. На одной из центральных, ну, самой центральной площади России, на Красной площади, сегодня возлагали цветы к могиле Джугашвили, он же Сталин. Угу. Коммунисты, так как сегодня памятная дата, день смерти Сталина. Расскажите.
А здесь очень простой же вопрос.
Что происходило?
Если при Сталине был порядок, да, то, наверное, через несколько дней после его смерти порядок тоже сохранялся хотя бы по инерции. Как же так получилось, что коммунисты, сталинисты не смогли даже элементарно организовать похороны. В Москве была чудовищная давка с десятками или, возможно, сотнями людей, которые были просто задавлены. На Трубной площади, когда они спускались там к дому Союзов, где
оставлялось
свое тело. Да. И эти же самые люди нам кричат про Николая Кровавого, царя Хадынского, где там тоже в давке люди погибли. Вот это вот, мне нравится это либерально-коммунистическая шизофрения. Но это ладно, это просто так, на подумать. Теперь про Сталина. Я не отношусь к тем либеральным безумцам. Кстати, беляки-праваки тоже это очень любят, которые полностью канцелят Сталина. Друзья, вы знаете, есть Мао, человек, при котором натурально во времена культурной революции убивали просто за то, что ты носил очки и был интеллигентным человеком. Но мудрые китайцы, они придумали концепцию 70 на 30. Да, 30% там те же репрессии во времена культурной революции – это плохо, 70% – это хорошо. Я не утверждаю, что у Сталина там 70 на 30. Но давайте все-таки осторожно к этому подходить. Потому что...
К чему конкретно?
И здесь мы приходим к самому интересному. Что все те, в общем, немногие достижения той эпохи, они были связаны с фактами обращения к русскому базису. Да? Некоторая реабилитация церкви, победа в Великой Отечественной войне, когда вдруг все узнали, что, оказывается, Дмитрий Донской, Минин и Пожарский и Александр Невский были хорошими, и что Петр I был хорошим. Вот те немногие достижения, они были связаны, еще раз, с обращением именно к русскому базису. Когда товарищи-сталинисты забывали свою веселую марксистскую фразеологию и обращались, в общем, к старому, к русскому, погоны возвращали,
офицерские. Вам не кажется, задания, что это не обращение к русскому базису, а эксплуатация русского базиса? Потому что никак иначе было не вытащить войну, не обращая, да? Не эксплуатируя русских, их идею, их, да, культуру. Потому что невозможно было победить. Речь шла о буквальном выживании сталинского СССР.
Ну, то есть... Еще раз, я не восхваляю Сталина, я лишь говорю... Что вы... Я даю инструментарий просто для борьбы с коммунистами, сёминцами. Ребята, ну, вы согласны с тем, что там возвращение офицерских званий, там возвращение патриаршества и так далее, это хорошо. Но, ребят, это же русский базис. То есть все достижения советской цивилизации, ребят, это русские достижения. Вот вам.
Например, понимаете логику, Королёв, да? Мне кажется, что в целом разговор про Сталина в 2К21 это не разговор про конкретно Сталина, да, потому что...
Это разговор о мифе.
Да, безусловно, о мифологии, потому что Сталин умер, и его закопали уже достаточно давно. И вот
из мавзолея там его вынесли
очень вынесли давно. Уже из мавзолея, и он там где-то там в Кремлевской стене покоится себе, там гниет и пованивает. Какая разница? Сталин же никого не убьет, к счастью. И мне кажется, тут разговор непосредственно о самом мифе Сталина, да, потому что люди сейчас, многие, да, вы правильно вспомнили Семина, его поклонников, там можно еще много кого вспомнить.
Рудова.
Рудова, Гоблина.
Там, очень много их, на самом деле.
Клим Саныча, Сосаныча, вот эту всю компанию. И большинство их поклонников – это люди, которые там родились там, 90+, 90-91 год, и рассказывают друг другу, как прекрасно жилось при Сталине.
И... Да-да, это очень интересно. Очень, очень коротко просто скажу. То есть у сталинистов такие две основные категории. Это там люди 50+, которые, в общем, ностальгируют по молодости, или там 20+, которые тогда никогда не жили. 30-40-летние, ну, как-то вот они так осторожно, так по стенке, вот, ребят, не надо.
И мне кажется, что самое важное в любой дискуссии о Сталине, можно ли вообще, если вы поддерживаете Сталина, его политику хоть как-то, то значит вы поддерживаете и соответствующее обращение с русским народом, ну и не только с русским, со всеми остальными народами, и, соответственно, поддерживаете соответствующее обращение с собой. То есть вы поддерживаете террор в отношении себя. Вот и все. Поэтому пытаться реанимировать Сталина как образ очень странно и глупо. И если вы пытаетесь его реанимировать, значит, вы просто буквально поддержите террор и террористов. И мне кажется, кстати, мне вспомнили сегодня строчки. Я вот в своем телеграм-канале их опубликовал. Они не самые цензурные, но довольно любопытные. Я, может быть, сейчас зачитаю. Вот у нас пока позволяет
хронометраж. Вы только цензурное зачитываете. Не да, стало... Сегодня эфира с Кашиным не будет, поэтому можно.
Не стало Сталина. Стаханов больше у Санка не станет. Анна Герман в Польше не споет нового хита. Все только больше пи***ов дрочит гитары. А рэп читает какая-то гопота. Я вспомнил эти строчки просто потому, что их написал... Во многом земляк, не во многом, а земляк как раз вашего другого постоянного коллеги Олега Кашина, рэпер Бабангида. Угу. И это, эти строчки, они отдают какой-то совершенно безумной, даже не пост, а мета-иронии в 2021 году. И в первую очередь они касаются людей, которые сейчас приходят и несут цветы к Сталину. Я, кстати, видел из сегодняшних фото, там был не только там какие-то безумные коммунистические дедушки, как обычно, там был Джигурда и люди вот такого склада.
А Джигурда вообще бесплатно куда-то ходит?
Я ну, может быть, ему там, не знаю, отстегнул кэш, там, 5000 рублей ему накидал там Зюгадов, я не знаю, или кто.
Да, лично дядюшка Зю, или, кстати, а там еще есть такой там кто, Леонид Зюганов там,
ну,
по-моему, да? У него, то есть, у него столь великие достижения, что вот молодой человек там в 27, по-моему, лет стал депутатом. Ну, отлично же, видите, как советская власть, значит, даже обычный Леонид может стать депутатом. Я просто да? в восторге.
Так что, как говорил бессмертный Бабаныч, не стало Сталина, и вот мы видим... Мы видим, во что это все превратилось. Сталинисты теперь выглядят вот так. К нам пришел донат, давайте на него ответим. Сейчас, секунду. Донаты.
Да, фотки. Да, особенно вот эти вот маленькие двухэтажные сталинки. Если вы посмотрите, то это абсолютный косплей русской усадебной архитектуры. Такое легкое переосмысление. То есть, вот опять, даже в таких мелочах, ну, не мелочах, а больших формах, как архитектура, шло обращение, пусть там на 10%, на 20% к национальному истоку, к русскому корню, и, в общем, получалось неплохо, да?
Мне кажется, просто в учебниках истории будущего и в целом в парадигме будущей идеологии, да, так как современная РФ, путинская РФ, если угодно, она не способна создавать новые идеологии и новые идеологические конструкты, кроме,
суверенная демократия.
Кроме культа победы, который...
Не, суверенная демократия что, вполне
суверенная демократия, да. Ну, это довольно... Это, конечно, все иронично, но не очень серьезно.
Или там... Нет, вот. Энергетика, пожалуйста, Россия является энергетической сверхдержавой, я уже две вам назвал.
И просто в будущем, мне кажется... всю ту эпоху сталинскую, да, и, да и в целом советскую, можно спокойно, ну, то есть Сталина, большевизм и же с ними отправить на свалку устаревших понятий, а все прекрасное русское, то есть Гагарина, Королева забрать с собой. И это можно сделать совершенно безболезненно, как мне кажется.
Нет, абсолютно, да, абсолютно, абсолютно. И просто я немного защищу Путина. Вот я уже целых две концепции назвал. Суверенная демократия и Россия, энергетическая сверхдержава. А условно говоря, другой фланг. Леваки там говорят, давайте отнимемся у белых цисгендерных мужчин. Коммунисты говорят, там, давайте выкопаем Сталина из могилы. То есть, ну вот на этом фоне даже какие-то такие идеологические попытки, они смотрятся вполне себе человечно и логически завершенно.
Я не знаю, я очень смутно себе представляю митинг или протест в поддержку суверенной демократии или великой энергетической сверхдержавы.
Не состояли вы в движении наше.
Мы ну и где, и где сейчас движение наше, скажите мне, Эдвард? Так, нигде, где? Там же где и Сталин, движение наше.
Пара помощников губернаторов, человек, который сидит перед вами, самые авторитетные и влиятельные сетки телеграм-каналов кое-где связаны. Есть оно, есть оно. Не надо, не надо.
Да, все это есть, давайте, но только нет движения встали. Наше. Я предлагаю перейти к другому нашему имениннику. Да. Если мы, в общем, празднуем сегодня день смерти Сталина, то и отпразднуем, наверное, день рождения Пьера Паоло Пазолини.
Просто можно еще закончу про Сталина.
Он давайте, меня, да, пускай у нас будет пока Пазолини, повисит, люди полюбуются на него.
Да. Понимаете, его эпоху окружают мифы. Например, говорят, 1200 предприятий. Оцените магию числа, если бы там 1000 сказали, ну как-то ни туда, ни сюда. Но 1200, это звучит...
Это уже больше 1000, как минимум.
И когда вы начинаете копать, то вы узнаете, что одна половина из этих 12 сотен существовала до того. Конкретный пример, просто посмотрите Харьковский танковый завод, в каком году он был основан, что там производили. А вторая половина... Вот буквально, кроме шуток, привет Дмитрию Евгеньевичу Голковскому, в институте господина Кана была спроектирована, доставлена в США, как Сталинградский тракторный там, или Челябинский тракторный, вплоть до винтика, и здесь собрана. А на какие деньги? Это же самое интересное, на какие? На деньги, отобранные с помощью сверхэксплуатации русской деревни через колхозы, то есть, по сути, проходила эта индустриализация на русские деньги. И когда смотришь вот под этим ракурсом, в ракурсе экономики, в ракурсе откуда деньги и чьи они, совершенно все иначе видится.
Ну, мы же знаем, то, что настоящая индустриализация, о чем не пишут ни в советских, ни даже в современных учебниках, она началась еще в имперское время. Особенно пик индустриализации проходил в эпоху Александра Третьего, да, как ни странно. И,
да. И вот его и... больше всего там, кстати, вымазали,
да, наши как дорогие... Да, кровавого убийцу, вешателя, но человека, генералы, который да. производил реальную индустриализацию без всякого террора
не от крестьян. Сказали про Александра Третьего, просто скажу, очень важно. Новые известия стали форсить историю, что у Александра Третьего есть был варен немецкий акцент. В качестве пруфа показывали какую-то древнюю фонограмму, фонозапись еще, видимо, на этой восковой бобине там 1893 года. Но если вы, друзья, не ведитесь...
Да, я слушал эту запись.
Да, если вы пройдете к оригиналу, там где-то в Дании оцифровали его, жена Дагмара Александра там была датчанкой, соответственно, принцесса, да. Забыл, как, да, я забыл, как звали, ну, Дагмара. Вот.
Мария и Федоровна.
Там, да, Мария Федоровна, простите, бога ради, перепутал. И там было написано в оригинале просто запись беседы какой-то датской пары. То есть там непонятно, там нигде не написано, что это Александр Третий, ребята. Поэтому, и более того, есть мемуары современников, которые говорят, что Александр Третий действительно говорил с акцентом, но он по-французски говорил с русским акцентом. И по-русски он блестяще говорил, там, знал литературу. То есть, еще раз, вот это совершенно адский поклеп, что он там говорил с акцентом, ну, просто...
Ну, даже если Александр Третий говорил... лучше по-немецки, чем по-русски, это никак не отменяет его русофильскую политику, как да, внутреннюю, да. так и внешнюю.
Ну, давайте уже к следующей теме.
Да, и давайте, да, мы тоже придем к теме замечательного русофила, режиссера Пьер Паул Пазолини, со дня рождения которого сегодня исполнилось 99 лет. Во многом... Я писал об этом сегодня текст, так что вы можете почитать. Он вышел на «Спутники погроме», вышел на «Подольде». Поэтому я не буду пересказывать содержание текста в стриме, да, потому что, ну, зачем, если это можно все прочесть. Расскажу пару интересных моментов, которых я не сказал в тексте, но обещал рассказать вам и нашим читателям. Мне кажется, что... Во-первых, мне не кажется, самое интересное в Пазолини, что он в том числе вдохновлялся и русской культурой. И был погружен в русскую культуру с самого детства, потому что его мать, она преподавала английский язык и вообще была, очень любила литературу. И на книжной полке у Пазолини маленького в Болонье, а затем в Риме, всегда лежали русские классики. Особенно любил Пазолини Льва Толстого. И одна из самых любимых произведений Пазолини – это было «Смерть Ивана Ильича». И в одном из самых... знаковых и концептуальных произведений Пазолини, на самом деле, наверное, в лучшем его фильме, и если не в лучшем, то, наверное, в самом любопытном его фильме «В теореме», там буквально аллегории на Ивана Ильича, они прям считываются моментально.
И другой... Буквально на секунду перебью, не только Пазолини любил «Смерть Ивана Ильича», Ги де Мопассан, прочитав эту, по сути, большую новеллу, воскликнул: 10 томов моих сочинений, величайший, наверное, французский новеллист, 10 томов моих сочинений ничего не стоит. Вот так русские писали.
Да, и более того, они умели воспитывать не только своих современников, но через 100, через... Я надеюсь, что и через 200 лет это все... Ну, в конце концов, «Смерть Ивана Ильича» — это совершенно вечное произведение. И с Пазолини там очень много всего интересного, потому что чем отличается, на мой взгляд, и не только на мой, на взгляд многих критиков, большой художник от талантливого ремесленника, то, что художник, он всегда создает свою собственную парадигму, свою собственную мифологию и свою...
Да, собственную вселенную создает.
Да, киновселенную, можно взять пример кого угодно, там от Достоевского до Дэвида Линча. И то же самое делал сам Пазолини, причем в основу мифотворчества Пазолини, да, если в плане формы он отталкивался от базисных принципов неореализма итальянского, да, потому что в самом раннем периоде он сотрудничал с Феллини непосредственно, и более того, он был со-сценаристом Дольче Вите, он был со-сценаристом Ночей Кабири, и, правда, он там писал стоп-порно-сцены, либо диалоги, вращающиеся вокруг порно-сцен, но это и не важно. На самом деле, все эти базисные принципы в целом влегли в произведение Пазолини. Одно из... И их три основы, там, да, вот его внутренней мифологии. Первое – это такой ортодоксальный, радикальный, доктринальный марксизм, ультрарадикальный. Второе – это христианство, как ни странно. Христианство, причем такое еретическое восприятие христианства. И третье – это неофризм.
Ну, это он, кстати, близок к Толстому,
да,
у которого тоже
да.
левачество было и какое-то такое и сектантство.
Это тоже совершенно русская история.
Метания
да, такие. То есть это вот да. попытка поженить социализм и учение Христа. В принципе, многие занимались, там, не знаю, тот же Нечаев, например, в 19 веке в России. Вот. То есть для русских, для русской культуры это, впрочем, тоже ничего нового. И третье – это неофрейдизм, изучение сексуальности. И поэтому во многом порнография, совершеннейшая порнография используется Пазолини как художественный прием или как художественное средство. В его работах от 120 дней Содома из публики Сало до кентебрийских рассказов, до Камерона и всей этой замечательной трилогии. И второй прием – это как раз одновременная деконструкция богоборчества. В той же теореме там прекрасно этот момент играет. То есть это три базисных принципа, которые формируют вселенную Муссолини. В которой Муссолини...
Пазолини.
Да, Муссолини, Пазолини. Почему я вспомнил да. Муссолини, это тоже довольно интересно, потому что его отец Пазолини был офицером в итальянской армии и даже спас однажды Муссолини от смерти, более того. И сам Пазолини раннего периода, он был фашистом. Ну, в Италии, как известно, от радикально правых идей до радикально левых идей, это просто как вот сейчас съездить из Москвы и Петербург, это все очень довольно просто и условно. Можете вспомнить того же Муссолини или прекрасного итальянского писателя Курцо Бонапарте, который на самом деле по происхождению немец,
нет, и звали его Томмазо Маринетти
вот,
начинал и левачество, закончил фашизмом, да, нормально, обычная итальянская история,
Габриэль Дануццо, да? И прочие господа, которые создавали свой собственный ДНР, республику Фиуме, вот они постоянно балансировали на грани радикальных правых, радикальных левых идей. Чем интересен Пазолини сегодня? Потому что Пазолини был невероятно последователен в плане, ну, своих взглядов как на общество, так и на искусство, потому что он был действительно радикальным левым и действительно в это все верил. И при встрече, абсолютно серьезно, и при встрече с икорными социалистами в самую эпоху студенческого бунта в 68-м году, он написал...
Да, «Красная бригада».
Да, да. Он написал буквально стихотворение против коммунистических протестов, где обозвал... Причем совершенно задело студентов детьми буржуазии, зажравшимися папенькими сынками, и выступил на стороне полиции, где сказал, вот полиция – это вот дети пролетариев. Я обещал, что я буду на стороне пролетариата, я на стороне полиции. Пошли вы в жопу.
Но мне кажется, это уже такой метатроллинг, вот именно, вполне в современном духе.
Да,
то есть он обидел, как всякий великий человек свою эпоху.
Ну, это невероятно круто. Я же писал, ну, не только я писал, кстати, про Пазолини очень много, Эдуард Лимонов. Его постоянно завораживала эта фигура. Даже в последний год своей жизни, о котором написана книга «Старик путешествует», он возвращался в Остию, к месту убийства Пазолини. И вот ему показывали, где Пазолини убили. И во многом это личная история для Лимонова, потому что сам Эдуард, когда вот он был еще русским мигрантом, и как только он приезжал в Америку со своей молодой женой Еленой Чаповой, они полубомжевали в Риме и как раз находились в то время, когда Пазолини там убили. И буквально в том же месте... И вот развела судьба.
А у нас просто многие, наверное, не знают, а кто убил, в связи с чем убил. Можете рассказать?
Да, это тоже интересная история, потому что в Италии тоже до сих пор не знают, кто убил и в связи с чем убил. И убийство было ну, просто совершено с абсолютно кровавой жестокостью. То есть ему разорвали буквально сердце, переломали все ребра, и потом по трупу еще катались на машине. В Италии изначально связали его убийство с последним фильмом «Салоли 120 дней Содома», в котором, ну, там такой БДСМ-фашизм, который идеально рифмуется с «Ночным портье», и там такое откровенное издевательство над фашизмом, нацизмом даже скорее, и деконструкция вообще этой мифологии в какой-то момент переходит в его эстетизацию незаметно. И очень спорное произведение в любых... Ну, обязательно посмотрите. Это очень интересно. И потом ему приходило очень много угроз. Это был 75-й год. И потом его убивают, находят его разорванный в Ости, это предместье Рима, разорванный буквально в клочья труп. И в первую очередь подумали сначала на право радикалов. Потом...
Сейчас, почти как сейчас, ничего
не изменилось. Почти как сейчас. Нашли, в общем, парня... который впоследствии оказался мальчиком-проституткой, который почему-то отказался заняться сексом с Пазолини и его убил. Но потом выяснилось, потом этот мальчик прошел уже очень много времени, но он отказался от своих показаний и сказал то, что на самом деле он там был, конечно, и с Пазолини он отказался заниматься сексом, но потом пришли три парня-фашиста, начали орать то, что он сраный коммуняка, и начали его буквально забивать до смерти. Вот, эта история продолжалась до сих пор, и до сих пор не ясно, кто его убил и почему. Вот.
Но вообще это напоминает историю с там Шарли Стейт, да, когда вот ее убили там сектанты безумно. Чуть раньше, там, по-моему, 60, там, конец 60-х.
69,
вот, кажется, год. Чисто, чисто вот эстетически и связь с кинематографом, да, как будто вот эти вот хичкоковские
буквально триллеры. Настоящее ритуальное убийство. Вот. Ну, фигура Пазолини, она завораживает и продолжает завораживать до сих пор. И это важно. Мне кажется, что человек... отстаивая свои взгляды, с которыми там я или вы можете быть сколько угодно не согласны, он пошел в них до конца, Он за них боролся и принял загадочную, удивительную смерть. Так что пересматривайте фильмы. Обязательно советую всем нашим слушателям посмотреть «Теорему». Это вот квинтэссенция всего творчества Пазолини. И шлите донаты с вопросами на carstream.tv обязательно к нам. Вот. На все ответим, если вы там не будете писать всякое дерьмо, вот как последний стрим, как последний донат, я даже не стал его озвучивать. Вот. Но я предлагаю перейти к менее изящному кино. Про Пазолини можно говорить бесконечно.
Это? Неужели самый лучший фильм?
Лучше?
О, или хуже?
Кино про Каху. Вернее, непосредственно
боже мой,
Каху.
Боже мой. Вы знаете, меня здесь интересует, как и в любом другом случае, самое главное – деньги. Если я ничего не путаю, то этот шедевр кинематографа, ставить кавычки или нет, вы уже решайте сами, набрал там несколько сотен миллионов рублей, уже окупил свой бюджет, набрал там сопоставимо бокс-офис там с фильмом «Довод». И мне сейчас даже не важно, там русские его сняли там, или россияне, я их не делю. И в кои-то веки наши русские кинематографисты заработали денег. И что началось? Сразу же начался вой. В основном слева, кстати. Лево-либерально. Для этих ребят русский должен быть бедный, нищий и грязный, а все его достижения должны быть не в честной конкурентной борьбе в рыночной экономике, кинематограф тоже часть рыночной экономики, а благодаря партии и правительству. Вот как я вижу эту историю.
Мне кажется, тут еще интересный момент, то, что вы совершенно правильно заметили, что основной наезд на кино, ну, вообще, с чего началась дискуссия, фильм-то уже давно вышел, все, кто хотел его, отсмотрел, все началось с обзора «Бэдкомедиана», который сегодня вышел, который уже заблокировали, потом снова разблокировали, и основная парадигма, ну, больше всего фильм критиковали. Я вообще о нем не слышал, на самом деле, когда он выходил, и я думаю, вы вот. Его существовать не слышали. Да, да, да. В большей степени его критиковал, как тоже. Раз, как вы верно заметили, да, леволиберальная общественность, которая говорила, то, что это российское кино, которое собрало все стереотипы о кавказцах, которое собрало, которое издевается откровенно над кавказцами и над их культурой. И с этим можно было сколько угодно соглашаться.
Или не
соглашаться. Или не соглашаться, или спорить, как если бы это кино не делали кавказцы. Для кавказцев.
И то есть, смотрите, это такой вечный сакраментальный вопрос, когда африканские рэперы употребляют N-word, это вот расизм или нет?
Да, и вот это вот весь этот фильм, это бесконечный N-word. Бесконечный совершенно. И поэтому снимают сами черные ребята про черных ребят, сами с этого угорают, им это же есть по кайфу. Но приходит наша леволиберальная общественность и говорит, это расизм, запретить, как так можно, как вы посмели?
Ну так, конечно, с точки зрения левых либералов, человек любой должен обязательно грустить, должен находиться в депрессии, думать, как его угнетают, там, неважно кто, буржуазия, белые цисгендеры и так далее. Левые запрещают людям смеяться, вот это очень важно.
Еще вдвойне забавно то, что сам бэдкомедиан, да, он тоже левый, у него бесконечный ресентимент по Советскому Союзу.
Это правда, там Гоблин постоянно его размещает ролики на своем
пучке. Кстати, вот к фильму «Декабристов», если вы смотрели обзор бэдкомедиана, там был у него исторический эксперт, исторический был Клим Саныч Жуков вот, у «Бэдкомедиана», что вдвойне забавно, и «Бэдкомедиан» тоже...
Да, то есть он там в каждом... Нет, я еще смотрел его наезды на фильм «Т-34», по-моему, нормальный фильм, в кои-то веки показали, что русский, под началом которого, значит, стоит белорус, надирает броню вот этим мерзким нацикам, да, они такие пригламуренные все, а он вот простой парень, да, но «Бэдкомедиану» не понравилось, да, ну, наверное, потому что роль партии и лично товарища Сталина недостаточно
раскрыта. Также мне понравилось «Движение вверх». На мой взгляд, не самый плохой фильм, не самый выдающийся, но не самый плохой. Я смотрел «Движение вверх», и там действительно, допустим, баскетбольный матч, он снят лучше, чем...
Причем «Движение вверх» окупилось.
Окупилось, да,
прокатило. «Т-34» тоже окупился, по-моему.
Более того, «Движение...»
Вот, Вот, русские, они с точки зрения левых не должны жить богато. Я повторю просто эту мысль, это важно. Они вот должны жить в бедности, подписываться на заем и свою зарплату отдавать в фонд мира.
Ну и вдвойне удивительно, потому что сам Бэткомедиан себя позиционирует так, как себя как комедийного ироничного кинокритика, но он критикует эти фильмы не потому, что они плохие, да? Ну можно же разобрать там, да? Кино там, в плане идеи, в плане сценария, в плане концепции, в плане развития персонажей, да, как да, кино, да. Но он с каждым новым выпуском кино разбирает с точки зрения соответствия советской идеологии. Насколько
это, он, кстати, делает он это очень талантливо.
Талантливо, безусловно.
Эти скетчи, да, это забавно. Да,
но при смотреть этом, интересно. При этом не на уровне кинокритики, да, потому что с каждым новым выпуском кинокритика у Бэткомедиана превращается в лучшем случае просто цитирование учебника для ВГИКа для первого курса. Вот у меня стоит учебник для ВГИКа для первого курса. Там все то же самое написано про арку персонажа, как развивать героя. В общем, ничего нового там Бэткомедиан не открывает в этом смысле. И вот его тоже разорвало на этом фильме про Каху-Коху. Вот у меня там целая истерика. Отдельно истерика была у Бэткомедиана в связи с тем, что фильм снял Шамиров. Шамиров — это один из самых любимых режиссеров Бэткомедиана, он обычно всех ненавидит, но Шамирова он котирует. Вот. Да,
забавно.
И
забавно,
он котировал, да, Шамирова до вот этого вот фильма замечательного. И поэтому Шамирова, вы смотрели фильм Шамирова?
Честно, я как-то это не в кино немного.
А у него есть фильм, я смотрел один фильм, его, у него их не так много, который Бэткомедиан постоянно рекламирует на всех стримах, называется «Со мной вот что происходит». И там такая интеллигентская городская комедия, полудрама, светлая грусть, ну, в общем-то, довольно скучно. Вот. Я бы не сказал, что это прям совсем плохо, и смотреть невозможно, это просто такая вот бесконечная Эльдара Рязановская светлая грусть. Вот. И Бэткомедиан, он, видимо, увидел в этом какое-то продолжение, культурное продолжение советского кино, и поэтому это его зацепило. Вот. И он говорил, что круто, но вот как чувак снял фильм про кавказцев для кавказцев с кавказскими приколами, Бэткомедиан тут же разочаровался в своем кумире.
Да, да. Ну, вот раз мы этот фильм обсуждаем, это значит, что Шамиров действительно талантливый русский режиссер, раз он смог вот пробить какой-то стеклянный потолок и сделать, в общем, фильм для немногих интересным многим. Это и есть, в общем, подлинное творчество, подлинное искусство, а то, что, знаете, нарушается там какая-то арка персонажа, то, ну, так пусть кто-то, я не буду тыкать пальцем в БАДа, снимет сам свой фильм, а то он все критикует, он сам-то что-нибудь снял. Кстати, «Гоблин», я же помню, я же олдфак, я помню, как еще лет там 10 назад «Гоблин», значит, говорил, я вам сниму фильм «Зомби в кровавом угаре», собирал деньги на камеру и на инвалидную коляску, в которой катать эту камеру. Кстати, где вот это все? Где? Тоже же интересный вопрос.
Нигде, мне кажется, такая вечная история, как в духе леваков
и никсель-пиксель. Вот, партбюро, понимаете, есть либерально-левое семинско-никсель-пиксельное партбюро, где, если ты только посмел отступить от повесточки, недостаточно раскрыл роль Демпартии США, которая все помогает белым, то есть, господи, темнокожим лесбиянкам, значит, канцелить белых цисгендерных избирателей Трампа, все, тебя нет.
Да.
А, например, в Российской империи невероятнейшим образом развивался кинематограф. Есть, остались какие-то крохи, там фильмы с Верой Холодной, абсолютно гениальные. И там я в страшном сне не мог представить, чтобы там, господи, кто там, царь-батюшка, или там, я не знаю, хотя бы там какой-нибудь там Протопопов, да, пересматривал эти сценарии, говорил так. Вот здесь
вычеркиваем, значит,
неправильно, здесь удаляем. Правильно, а сохранились, раз уж мы начали про Сталина, сохранились в архиве пометки Сталина на сценарии в фильме о Суворова. То есть, подождите, но это маршал Сталин, да, там кто, премьер, по сути, руководитель страны. У него что, других государственных дел нет, кроме как читать сценарий, да.
Сталин был, да.
То есть это какое-то полное безумие, да, полное безумие. И вот помните, друзья мои, что когда свободу творчества нарушают, указывают вам, что и как снимать, то вот это плохо. И не ведитесь на поводу у них.
Эдвард, у нас пришли донаты, нужно ответить на вопросы. Первый вопрос. Да. Эдвард, это к вам. На одном эфире сказал, что... Вы сказали, что немецкую культуру сливают с 45-го года. А, ну да. Да. А что с русской? Разве не сливают с 17-го года, а каждый новый россиянский гауляйтер клянется мумией Ленина, что фашизм не пройдет? Сливает ли русскую культуру, Эдвард?
Вы знаете, я верю в русскую культуру. Я верю в Булгакова, который на минутку после 17-го года. Я верю в Бродского, который 40-го года рождения. В Солженицына, который родился через год после 17-го года. Господи, Борис Рыжий, величайший, наверное, там русский поэт. Для тех, большой кто поэт, не знает, да, Илья Тюрин, случае. Например, просто загуглите. Даты жизни 1980-1999. Илья Тюрин, просто загуглите. Понимаете, русская культура...
Ерофеев, она, например, тот же.
Ну да, она отчасти находится в каком-то параллельном мире. То есть тут вот есть государство с его социалистическими экспериментами, с его капиталистическими экспериментами в 90-е. А культура вот она как, знаете, трава сквозь асфальт. И поэтому у меня здесь очень большой оптимизм. Мы пробуждаемся от нашего многолетнего, многодесятилетнего сна. И, знаете, результаты мне очень нравятся.
Мне кажется, я скорее соглашусь, что тоже то, что культура – это вещь довольно дикорастущая. Если культура по-настоящему серьезная и великая, то никакой террор ничто не сможет победить.
Да, в частности, просто, друзья, культура. Как действует Министерство культуры США? Никак. В США нет Министерства культуры, но как бы до того, как Голливуд захватили вот эти вот партийные комитеты и леволиберальные активисты, ну, он вполне...
Где-то середина нулевых, да. Еще, ну, еще донаты. Вот тут кто-то иронизирует на тему того, что у меня что-то с лицом, в общем, расово нечистое, а про вас говорят то, что вы проплаченный чувак из госпропаганды. Ну, сори, другого национализма.
Отлично, да.
Для вас нет, у нас для вас нет, какой есть.
Ну, так вы,
кушайте
так,
на здоровье, платите, продолжайте.
Нет, уважаемый критик, так платите нам вы.
Да.
И говорите, вот вам деньги, вот я вам заказываю такую-то, такую-то, да, повестку.
И давайте. Эдвард уйдет из госпропаганды, а я сделаю пластику лица.
Ребят, «Комсомольская правда» – это коммерческая независимая газета. У нас очень много критики в адрес чиновников, например. В адрес Сердюкова у нас было много критики. Мы – одна из немногих прибыльных газет. Посмотрите сами, в «Контрфокус» зайдите.
Ну вот, понимаете? Вы оскорбили «Комсомольскую правду».
Пишем о Донбассе, а на следующей странице о том, как соленье делать. И люди читают и покупают, понимаете? Вот мы рыночники, и мы в честной рыночной борьбе выигрываем просто потому, что пишем и говорим о том, что людям интересно. И поэтому вот,
еще,
вот не надо.
Еще у нас есть донат. Вы... Эдвард, да. Говорят то, что вы почетный плюмовец, который никогда на плюме не сидел, но риторикой очень близок к нам. Видимо, почетный плюмовец вас...
А плюмы-то что,
простите? Это группа ВК, такое сообщество, на самом деле, демократическое, насколько я знаю. Вот. Так что вас приняли за плюмовца.
Наверное, нет. Мне уже чрезвычайно приятно, что меня считают принадлежащим кому-то какому-то обществу и, более того, полагают за честь, что вот Эдвард Чесноков к ним принадлежит. Спасибо, друзья!
Ну и я и закончил эфир, наверное, за Соукой, потому что вот вы рассказали про «Комсомольскую правду», я за Соуке, а бытность моей работы в РИА Новостях. У нас был целый бэк про засолку, как правильно засаливать, и он, в общем, появился из новости о том, как жена засолила своего мужа. Вот.
Забавно, забавно. Да, а суслятина – это не мясо, а фамилия.
В общем, на этом, наверное, мы прощаемся с вами до понедельника. Спасибо, что были. У вас, наверное, сейчас последняя секунда будет для последнего доната. Мы на него ответим. Если нет, то спасибо, что слушали с нами. Смотрите «По залинии», празднуйте смерть Сталина и совершайте культурный обмен с правильными людьми.
Вот раз уж мы начали про кинематограф, я бы все-таки рекомендовал вам современника Пазолини, Лукино Висконти. У него там тоже есть и телесное, и духовное.
О, немало телесного.
Да. Например, его фильм, который по-английски назывался «Damned», или «Проклятые», там есть разные переводы, это про семейство Эссенбеков, такое вырождающееся порочное семейство, там человек, это богатые такие немецкие промышленники, mm-hmm. которые там финансировали Гитлера, там абсолютно такая безумная сцена 34-го года «Ночи длинных ножей», там когда одна фракция нацистов СС расправляется с другой фракцией СА, и там абсолютно, то есть в чем величие, да, каждого произведения искусства, что ты вот не понимаешь, как на это реагировать. Бесконечное множество интерпретаций. Это отвратительно, это прекрасно. Вот расскажу одну сцену. Сын этого Эссенбека, там, господи, там такие безумные вещи, там, простите меня, господи, инцест, да, сразу же все побежали качать. Сын его, он типа как бы трансгендер, там, это вообще совершенно интересная история, то есть вот вся вот это вот, весь этот ЛГБТКЮ, еще 666 плюсов дискурс, гендеров, очень да. невероятно интенсивно развивался в годы Веймарской республики и в первые годы прихода нацистов к власти. То есть это тоже безумно интересно, да? И вот этот парень, сын, его показывают там, как он, то есть воплощение просто зла, да? Но при этом он невероятно красивый, эстетичный такой, там он переодевается в женское платье, там и поет что-то такое в кабаре. То есть, но почему я это? Да, когда вот об этой трансгендерной истории говорится не потому, что повесточка, не потому, что партком в Голливуде сказал, а вот чтобы показать некое явление, то действительно органично. Это интересно смотреть. А вот когда об этом там цинично снимают там под «Оскар» или под «Золотой глобус», ну, это абсолютно невозможно смотреть. И заканчивается все тем, что вот этот конченый мерзавец, этот Эссенбек-младший, которому как бы там, по идее, вот достается все это, который, простите меня, переспал со своей матерью, который, он скидывает руку в фашистском приветствии, в безупречно подогнанной черной военной форме СС с серебряными погонами, и ты понимаешь, да, вот оно зло, вот оно красивое такое, да, но это зло, и с ним надо бороться. Вот такая антифашистская картина, она, в общем, убеждает лучше, чем все 100-500 там агиток, давайте там бороться с фашизмом, там с русским фашизмом или еще с каким-то. Просто вот посмотрите. Фильм 3 часа идет, если что.
Также вы можете посмотреть фильм «Ночной портье», где тоже говорится да, о том, что можно... Лилиан Кавани, ее лучший, в общем-то, фильм, где тоже говорится о том, что нужно бороться с фашистским злом, но говорится об этом немного вскользь.
Да, с настоящим, не карикатурным.
Не карикатурным. И то, что зло там тоже невероятно притягательно и красиво.
Да, да. Красота порока.
А теперь, друзья, мы заканчиваем наш новостной стрим. Кто хочет продолжать обсуждать темы, либо нас с Эдвардом, go в боярский чат. Чтобы туда попасть, нужно задонатить и платить подписочку. Вот. И мы с вами, в частности я, мы обсудим все основные темы и ответим на ваши вопросы.
И самое главное, всем хороших выходных.
Всем
скоро 8 марта. И если ты русский мужик, не можешь своей женщине дать хотя бы 100 тысяч в месяц месячного содержания, чтобы она, прости меня, там ходила на педикюр и на маникюр, то ты не мужик. Вот работай и давай своей женщине по 100 тысяч
рублей. Не служил, не мужик. Вспоминается да. картинка из какого-то фэмдом паблика. До свидания, друзья. До новых встреч.